Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда» и нашу еженедельную программу «Глядя в телевизор». В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Всем привет.
Сегодня мы поговорим о роли Андрея Малахова в судьбе Даны Борисовой, расскажем о засланном казачке из Москвы на Евровидении, порадуемся за Бориса Корчевникова, и уже через час вы сможете ехать на свои шашлыки.
Скандал недели.
Ну, хочешь не хочешь, опять придется говорить в нашей рубрике про скандал недели о Андрее Малахове и его программе «Пусть говорят», который неустанно поставляет нам эти самые скандалы. Если еще недавно Андрей Малахов делал много программ о Диане Шурыгиной, успешно сделав ее мемом, человеком-легендой и, в принципе, в какой-то степени поспособствовав тому, что девушка находится в таких расстроенных чувствах.
Ну, в дурке лежала, и, по-моему, ее даже сейчас выгоняют из колледжа. То есть вся история восхождения закончилась довольно печально. Сейчас, если ее выгонят отовсюду, вообще будет под большим вопросом дальнейшее будущее. Мне кажется, ее пальцем-то везде будут тыкать.
А теперь вот в роли такой, ну, то ли героини, то ли жертвы программы, пусть говорят, Дана Борисова, известная и любимая наша ведущая, о которой мы давно не слышали, но которую мы любим еще, вот лично я, с периода такого предпубертата, когда она вела утреннюю сексуальную программу «Армейский магазин»,
да,
где и стала такой звездой, и потом много вела разных программ, и, мне кажется, эту нишу, вот эту нишу, но уже на каком-то на другом совершенно и не на таком хорошем уровне заняла, наверное, Ольга Бузова в какой-то степени. Благодаря Андрею Малахову, ну, я думаю, что все смотрели, все читали «Комсомольскую правду», но кто вдруг пропустил, расскажем, благодаря программе «Пусть говорят», страна узнала, что Дана Борисова наркоманка. Так ли это или нет, мы точно сказать не можем, но вот об этом уже две программы было снято, они прошли, разумеется, с большим успехом, и нам кажется, что об этом нам можно сегодня поговорить. С одной стороны, конечно, девушку спасают от ее такой болезни, а с другой стороны, это выглядело все-таки как-то несколько странно. По официальной версии, мама телеведущей обратилась к Андрею Малахову с просьбой помочь решить проблему, которую она сама не смогла решить на протяжении уже нескольких лет, спасти дочку от наркотической алкогольной зависимости. И друг Даны Борисовой, Андрей Малахов, собрал друзей Даны Борисовой, и они вывезли девушку в Таиланд. Якобы для съемок реалити-шоу с героиней, с Даной Борисовой в главной роли. И где-то там день на третий Дана Борисова поняла, что на самом деле.
Да, что это не съемки.
Да, ну вот тут, наверное, о чем тут можно говорить? О том, что, ну да, ее спасают, лечат, миллион якобы рублей это все это стоит, там клиника, множество экспертов в этой области решают судьбу Даны Борисовой, и, наверное, ее спасут, дай бог, от этой зависимости, и ей это ничего не будет стоить в плане финансовых вложений, но и наверное, тут в этой же программе вот сторонниками этого всего процесса утверждают следующее, что ну как бы она сама-то вот это все организовала, вот вся страна спасает Дану Борису. Ну, мне кажется, ну, не знаю, что ты об этом думаешь сам?
Не знаю, мне кажется, это все как-то печально и выглядит уже, знаешь, не как помощь, а как просто спекуляция на холиварной теме. Ну, на теме переведем с интернет-языка на русский, на теме, которая будет вызывать заведомо огромное количество споров, противоречий, и будет обсуждаться везде. Не знаю, у нас огромное количество в стране людей, которые страдают наркозависимостью. Также известно, что в шоу-бизнесе такие вещи практикуются довольно часто, хотя никто этого не признает.
Вещи употребления наркотиков.
Да, 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 да. И мы знаем, что некоторое время назад погиб молодой пиарщик, который занимался, в том числе Даной Борисовой, тоже при загадочных обстоятельствах. Вот, разные писали об этом, в том числе о связи с наркотиками, о том, что они там что-то вроде как употребляли или не употребляли, не знаю уж, как было на самом деле. Ну, в общем, печально то, что вот мы снова должны обсуждать моральную дилемму, в которой живет Андрей Малахов. А как уверяют жители и старожилы Останкино, Андрей каждый день посещает часовню, которая находится на территории Останкино. Он постоянно посещает храм, который находится рядом с телецентром. И при этом каждый день вынужден тащить, я не знаю, может быть, ему приносят это редактора в клювике. Он уже, ну, по-любому, без его решения, мне кажется, тут бы не обошлось. Зачем это придавать огласке? То есть даже если два года... Там же было что-то о том, что два года назад еще что-то там в секрете держалось, что он как-то вот или пытался ей помогать, или помогал, но не помогло. В итоге это, ну, в общем, как это объяснить? То есть у моего друга проблемы, допустим, он мне об этом рассказывает, а я работаю в газете, да? Мой друг при этом известный человек. И я беру и как бы пишу об этом в газету. Хорошо это? Я не уверен. Зачем из этого опять делать шоу? Нам и Шурыгина подавалась, как якобы, значит, попытка придать огласке. И все это закончилось очень грустно. И с Даной Борисовой, которая давно испытывает разные проблемы характера, разного характера, мы видим по ее лицу, как оно меняется. И анорексия, и все вот это возникает, конечно, на почве каких-то нездоровых ситуаций. Ну, просто зачем это тащить в эфир?
А я думаю, а вот, допустим, все закончится, дай бог, хорошо. Дана Борисова излечится и от наркозависимости, и от алкогольной, и от анорексии, которая тоже имеет место быть. И вот она, значит, выздоровевшая, приедет из Таиланда, выйдет там из всех клиник сразу, встретится с дочерью, которую сейчас отец воспитывает, и пойдет, допустим, в магазин, не знаю, даже, может быть, не за колбасой, а, не знаю, в ГУМ, пойдет покупать себе очень дорогие босоножки. Угу. И как она? Она должна там в маске пойти, в маске обезьяны, в маске Андрея Малахова, чтобы на нее не показывали пальцем. Кто может выдержать вот такой, не знаю, прессинг, который, разумеется, будет. И почему этот прессинг возникнет? Ну, понятно, почему. И вроде бы Андрей Малахов не монстр. Он интеллигентный, умный человек, профессионал своего дела. И, насколько понимаю, он, правда, человек с совестью, да, который, значит, он это не афиширует, свою деятельность благотворительную, но об этом все-таки известно и пишет об этом в прессе, что он сначала мечтал построить храм в родных Апатитах в Мурманской области за Полярным кругом, где очень холодно и снег, а потом построил его. Все время какие-то доносится какая-то информация, что он здесь помог, там помог, у его набожности, да, и как-то это очень... Вот если бы он был таким циником, таким, про который, там, не знаю, можно кино снять в Голливуде, такой сволочь ради рейтингов, понимаешь, но...
Ну, не знаю, как это все увязывается.
Я смотрел последнюю программу, она была 2 мая, там кусочек, но, я не знаю, смотри, там были такие включения Даны Борисовой, которая снимает то ли сама себе на какой-то там телефон, то ли какой-то оператор имитирует профессиональную съемку, хотя такая любительская съемка без света, и что-то рассказывает о себе, и Андрей все время подчеркивает, что да-да-да, она ведь туда даже в Таиланд привезла запрещенные вещества, за которые могли в Таиланде там закрыть, помните, все фильм «Бангкок Хилтон», значит, с Николь Кидман, и там расстрелять ее могли за... То есть, ну, не знаю, то ли их не называют наркотиками, некие, может, какие-то таблетки сильнодействующие, не знаю, не разбираюсь в этом. Да, какой-то особый такой нурофен. Вот. И, мол, изъяли, еще раз ее спасли, и мама там благодарна, значит, в студии. И... Студия, кстати, заслуживает отдельного такого, наверное, упоминания. Кто там собирается? Это какой-то, знаешь, в этом же...
Ты их называешь обычно «Злобные гоблины».
Да, в «Ночном дозоре» же было там, помнишь, такая сцена бала, да, там какого-то, где, да, значит, это вот «Злобные гоблины», значит, вся эта нечисть. Эта нечисть сидит в лице румяного, розовощекого и вполне довольного собой и собственной жизнью Прохора Шаляпина, который говорит, да, ну что, вот мы бы не спасли, а потом бы мы ее хоронили бы там, значит, и где-то он, наверное, прав в какой-то степени, если не спасли. Кстати, человек вот наркоманий, он, конечно же, да, там и окажется. Всего, да. Вот. Но насколько они... Там какие-то было... Было какое-то совсем небольшое количество людей, их тоже для контраста звали, которые, наверное, вот, значит, были в ужасе от самой ситуации этой.
Ну да. Ну, Прохор, да, он, как известно же, на контракте с Первым каналом, поэтому он всегда рад поддержать
друзей. Самое такое любопытное, что, в принципе, наверное, Дана этого не сделает и будет благодарна Малахову. Она там, кстати, говорит, что это любимая программа, она очень ценит Андрюшу, еще не знаю, что там с ней происходит в Таиланде. Вот. Но, насколько понимаю, кто такой нарколог? Нарколог – это психиатр, который лечит алкоголиков и наркоманов, и токсикоманов. Это, ну, на самом деле, распространение психиатрических диагнозов – это вообще такое подсудное дело. Даже вот нельзя родителю отдать вот листик с диагнозом, его запечатают в конверт, и при решении суда там, или письма из, не знаю, там, из больницы, наконец, его можно вскрыть. На самом деле, это очень горько. Мне кажется, ну, очень больно, страшно, потому что мы Андрея знаем и любим много лет, и что с ним? Даже вот беспокоить не что происходит с Андреем Борисовым, дай бог, и спасут, и, может быть, даже Андрей Малахов его с его помощью вылечит. Мне пугает, что происходит внутри самого Андрея. Вот такой грустный ужас, о котором даже не хочется шутить. Мы вернемся через несколько минут.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Всем привет, это все еще программа «Глядя в телевизор», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев, и наша вторая рубрика.
События недели.
Традиционный вопрос, Егор. Какие события тебя удивили, поразили, кроме тех, о которых мы поговорили в первой части нашей программы?
Меня поразило исчезновение загадочное, практически такое же, как Лоры Палмер. Программа, над которой многие смеются искренне, она называется «Прожектор Пэрис Хилтон», на Первом канале такая идет. На Пасху это было, она пропала из сетки на два выпуска, значит, отсутствовала программа, два выпуска. И мы, когда начали интересоваться у создателя, что случилось, неужели наша любимая программа, там, похохатывая, мы так говорим, наша любимая программа пропала. И нам объяснили, что нет, это из-за того, что вот Пасха, там была трансляция, а потом, ну, богослужение, а потом на следующей неделе еще что-то случилось, и вот она вернется. Вот она вернулась на один выпуск, в гости приходил, кто в последнем выпуске, ты не помнишь? Ну, в общем, было так интересно, что мы не помним, кто приходил в последнем выпуске.
Смотрел, забыл.
Да, вот, было очень смешно, как всегда, радостно. А, Юрий Стоянов приходил. И он там спел одну песню, очень странно укоротили формат. То есть, если начинали там с Марии Захаровой и с Еленой Исинбаевой там за разговорами, то сейчас уже Стоянов пришел, при нем пошутили, а он два раза отпустил какую-то реплику, спел песню и ушел. И все, и программа пропала.
Говорят, что в последней программе сказали, что осенью вернемся. Так неожиданно. Ну, то вроде бы конец сезона, он
да.
же уж не в конце апреля.
Ну да,
да?
Два месяца, по сути, ее показали, то есть, да, 8 выпусков.
Да.
И все. Не знаю, мне кажется, просто они решили пока сэкономить. Может быть, там, я не знаю.
Может быть, спонсор, они так рекламируют спонсора, мягко говоря, навязчиво, да. Мне кажется, может быть, контракт был на 8 выпусков всего.
Ну, да.
А я, кстати, специально посмотрел, сказать, как вот весной выходила эта программа до того, как она закрывалась. На 5 лет,
да.
Вполне себе она выходила в мае и даже весь июнь выходила.
Ну вот, мне кажется, тоже это не связано с каким-то отпуском.
Что-то, или... кажется, не очень
да,
получилось.
Да, что-то пошло не так, и наверняка вот этот пул первый, 8 передач, которые отсняли, просто в какой-то момент руководство приняло решение, что в таком ключе они снимать второй пул не будут с колес. И, скорее всего, сейчас сядут большие дяди, в Останкино соберутся и будут устраивать мозговой штурм. Что надо делать, чтобы хоть кто-то это смотрел? Потому что мой кредит, примерно доверие к этой передаче, передачи на втором выпуске иссяк. Я смотреть дальше не смог.
Мне кажется, у них слишком все хорошо, у этих, в принципе, замечательных, достойных, доказавших свое право находиться в телевизоре людей. Но им как-то и не нужно. Мы об этом тоже говорили. У них все хорошо и замечательно. У них наверняка там, как говорят, там елки, значит, маевки, какие-то корпоративы, съемки, там фильмы все снимают, да?
Да.
И ну куда им еще вот в телевизоре жестко шутить, и уже не хочется им, наверное. Как дерзить им не хочется.
Ну, как-то да, все, в общем, довольно печально.
А еще конкурентов
проходило.
Нет, по сути, да. Ну, не, в этом жанре же, когда вот обсуждают новости, смешно. Но были какие-то попытки страшные, ужасные на Первом канале. С Маратом Башаровым была самая страшная попытка. Вот, и...
Программа «Девчата» была такая на России.
Да, и как-то все, как-то это все валится. Хотя это популярнейший жанр. Это как вот, ну, есть у такого приличного канала каждого служба новостей своя. И обязательно какие-то вечерние шоу такой политической новостной окраски. А у нас как-то они не живут. И вроде бы рейтинги-то были, да, но даже вот вот мы же привыкли к «Вечернему Урганту», тоже можем ругать, там как-то критиковать, но как-то смотрим, он как-то есть, место занял, а ППХ вернулась и не смогла занять, и грустно растаяла в дымке апреля.
Ну, как группа «Центр», рэп-группа, которая распалась, и все, пытались восстановиться, потом не вышло.
Я даже знаю, что это за группа. Птаха оттуда.
Да-да-да, Птаха, Гуф. Вот.
А еще в прошлую пятницу, мы так вернемся немножко назад, такое удивительное событие произошло. Я значит, смотрю тихо, голос никого не трогаю, что называется, параллельно подчиняю примус. И нечаянно включаюсь на второй канал в рекламной, пардон, на канал «Россия» в рекламной паузе, и вдруг вижу, там сериал «Оптимисты» заканчивается. Угу. Я так удивился, потому что большие каналы, они же не показывают пятницу сериал, это считается такое развлекательное уже, как сказать, выходной эфир уже, да, но сериал у нас обычно вот с понедельника по четверг. А тут, значит, финал детского голоса, который, понятно, что будут смотреть еще лучше, чем голос обычный, чем рядовые, значит, выпуски. И три серии, значит, «Оптимистов». Это насторожило меня, и потом нам удалось узнать, у нашей программы есть связи за рубежом частично.
Ну, в Кремле.
В Кремле. По нашим данным, продюсер этого сериала Валерий Тодоровский, ну, говорят, мягко говоря, был в ярости, потому что рейтинги были, ну, совсем безрадостные, как-то вот не хочется даже эти слова произносить. Ну, в общем, были ужасные рейтинги у «Оптимистов», они так, он так бодренько, этот сериал про 60-е и про этих молодых адвокатов, ой, молодых дипломатов, начался, и к финалу так все падал, такой апофеоз падения, вот никто не смотрел, все смотрели «Голос».
Ужас какой, то есть, получается, они прогоняли там по две, по три серии, да?
Да.
И все за неделю прошло.
То есть ощущение, что они стремились, а давайте-ка мы, где тут еще терпение осталось, смотрите, давайте-ка мы тут поднажмем, чтобы, ну, вот эти сволочи смотрят этот сериал, давайте-ка. Угу. И вот, значит, получилось как будто бы то, что хотели. Ну, как можно было? Ну, мне кажется, напротив «Голоса» надо было ставить какой-нибудь фильм про птиц там, да, который, значит, ни к чему не обязывает.
Вот именно, а на следующей неделе после «Голоса», когда понятно, что у Первого канала ничего не будет выставить, бомбического, уже можно было поставить спокойно «Оптимистов», на которые столько времени ушло.
Да, и, да, столько времени и денег. И самое еще любопытное, что параллельно же в будни напротив «Оптимистов» шел повтор сериала «Велика».
Да, значит, который тоже лучше оказался.
А он оказался лучше, даже будучи повтором. В общем, какая-то грустная история. Тоже ни в коем случае мы, так сказать, не злорадствуем по этому поводу. Но мы же ждали этот сериал, мы надеялись. А он так как-то неоптимистично прошел, несмотря на то, что казалось бы.
Ну да, Валерий Тодоровский, видимо, пожалел, мне кажется, что с «Россией один» связался. Вроде как бы ничего не предвещало беды. Вот «Соттепель» вот это он на Первом канале хорошо проходил. И...
Это было, об этом говорили, до сих пор же говорят, как-то вот в обществе говорят о «Оттепеле», да? Даже те, кто не смотрел, ну, это как каким-то событием стало, что называется.
И фильм «Стиляги» тоже на Первый канал он отдавал, чтобы его показывали там. А здесь как-то вот совсем...
Не стал событием. Вот, понимаешь, вот даже, ну, вот у «Оттепели» тоже там не то, чтобы прям были рейтинги, просто вот умереть не встать. Но об этом это стало событием просто во всех газетах, что называется. И еще одно такое событие, значит, как-то секрет Полишинеля, да? Угу. Кажется, так раньше говорили. Борис Корчевникова наконец-то официально объявили руководителем православного канала «Спас», владелец которого является Московская патриархия. Это случилось буквально на днях, официальное такое сообщение, в котором говорилось, что пресс-служба патриархии, что с благословения патриарха Московского и всей Руси Кирилла это случилось. И тоже неожиданно такая новость. С одной стороны, те, кто, значит, с памятью дружит более-менее, помнят, что Борис, он как-то, ну, он тесно связан с православием. Mm-hmm. Его вот можно в интернете увидеть снимки, где он даже в церковном облачении, то есть он в службах участвует вот на стороне клира, да, как это называется? Вот, ну, в роли помощника такого. Бывают же такие, да, прихожане продвинутые, которые...
В народе называют служками.
Служками, да, в таком золотом, значит, праздничном наряде. Видно, что это праздничная служба. Вот. И, значит, он снимал фильм. Я тут вдруг вспомнил такой критический, публицистический, такой в стилистике вот его старшего товарища Аркадия Мамонтова, да, он назывался... Вот я уже забыл. «Я верю» назывался.
Я верю,
где
да.
Он как бы подверг критике. Года три назад выходил, значит, всех врагов православной церкви, в том числе зацепив там каких-то заметных фигуры. Значит, не будем сейчас говорить, задел, не задел. Он там даже попал Парфеном, который там... Ну, в общем, был такой, в принципе, скандальный фильм в защиту православия. Может быть, ну, вот, может быть, тогда его приметили, что вот парень, значит, радеет и так далее. Но это все замечательно, хорошо. Порадуемся с Борисом. Как не порадоваться-то? Представляете, он вот целый такой... Он, конечно, занимал какие-то руководящие должности. Он был на СТС там каким-то продюсером, не просто ведущим в свое время, то есть парень еще понимает, что это такое, не только в кадре работает, а тут целый канал, он входит в мультиплекс, он есть практически на всей территории страны, кнопка номер 12, но просто сам факт, конечно, ну вот, ну нельзя же не заметить, это даже не злорадство, вот ты ведешь программу «Прямой эфир», которая, в принципе, на ксероксе размножена, значит, с программы, пусть говоря...
В преисподней, ты имеешь в виду?
Ну, в преисподней, где
ее сценарии такой, там раздают?
Да, раздают сценарии Андрея Малахова и Бориса Корченникова, и оба они они похожи в том плане, что они при этом пытаются сохранить такое лицо такого носителя морали и нравственности. И вдруг ты, значит, из этой программы, где только что Джигурда плевался слюной и брызгал даже чем, уж неловко говорить, в эфире «Комсомольской правды», вот, и попадает... В общем, это такое, значит, ну, очень неожиданно. Я как-то пытался оправдать для себя, значит, вот в голове, и вспомнил, кто придумал канал «Спас». Его уже придумал довольно неожиданный человек, который из шоу-бизнеса, вот, ну, вот в такую вот тематику. Иван Демидов – это культовая фигура, человек в очках, муза-босс, на котором мы выросли в свое время. И, ну, и, наверное, такой вывод напрашивается, что, ну, вот, исторически обусловлен переход. Ну, посмотрим, что из этого будет. Может быть, ну, там какие-то программы появятся, потому что если в таких вот в интернет-СМИ есть такие потрясающие примеры, кто-то может подумать, ну вот, православная тематика, церковная, так вот как-то скучно, нудно, там что-то про мораль. Но есть такие ресурсы, как, например, правомир.ру, да, это просто актуальнейшая публицистика вообще обо всем. Может быть, мы будем говорить в следующем сезоне уже только о канале «Спас», а не о программе Андрея Малахова.
А если он, представляешь, возьмет, да, православное ток-шоу,
да, кстати,
начнет вести на этом канале, это же вообще прекрасно будет.
Ну, в принципе, это будет любопытно, потому что мне кажется, жанр ток-шоу настолько дискредитирован, потому что я просто зубы просто болят, даже если там интересно, надо еще заставить осмотреть, потому что там орут. В общем, и ни к чему хорошему это не приводит, будь это политическое ток-шоу, либо это вот наши любимые, пусть говорят, и прямой эфир. Прямой эфир пока выходит до конца сезона, и выйдет Борис Корчевников, а мы с вами вернемся в эту студию через несколько минут.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор,
здравствуйте. Те, кто только присоединился к нашей программе, это программа «Глядя в телевизор» на волнах радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша третья рубрика, которая называется
«Поспорим».
Вот, грустный май в этом плане, холодный в Москве еще. Говорят, Черемуховы холода, а мальчик говорит, папа, а можно Черемухова вообще не сажать? Сегодня прочитал анекдот. Евровидение, да? О котором ты знаешь, как никто другой, в «Комсомольской правде» собаку съел. И вот такой, я помню, когда вот, ну, давно-давно, там только мы узнали год назад, что Евровидение будет в Киеве. Мы вообще думали, что ты сейчас будешь находиться в Киеве, будешь нам там по телефону передавать о том, как все происходит на этом милом, смешном, забавном конкурсе. В этом году его не будет показывать Первый канал. Понятно, почему, все знают. И все-таки...
Ну, да. Мне, на самом деле, до сих пор присылают письма из Европейского, так сказать, вещательного союза, поскольку я там аккредитован, какие-то новости у них, постоянные обновления, какие-то веселые картинки. Ну, все мимо нас. У нас, как мы помним, представители России Юлю Самойлову не пустили просто в страну, на конкурс ее при этом пустили, но заехать в страну она не смогла. Вот. Евросоюз, Европейский вещательный, скажем так, союз, пытался, бился за нас и боролся, говорил, вот-вот, найдем понимание, вот-вот, продавим Киев, вот-вот. Так этого не случилось, к сожалению.
В общем, какая-то грусть же тут присутствует, нам, да, если вот в некого этого контекста. Потому что это был все-таки праздник какой-то такой веселый, дурацкий, там, карнавал.
Ну да, карнавал в Бразилии есть свой, вот это был свой. Без поправок там на фриков и трансвеститов, в общем-то, ну, обычно такое шоу, которое которое, кстати, в России смотрело огромное количество народу. До того, пока Юлю Самойлову, это, скажем так, не отфутболили, не обошлись с ней очень некрасивым образом. По опросу в ЦИОМа там большинство россиян хотели его смотреть. Сейчас уж, наверное, не знаю, вряд ли.
Но... Сейчас как бы и негде, да, только в интернете,
ну,
на
да,
сайте
да, в интернете можно найти.
И поехав в отпуск за границу.
Да, или так, или купить билеты. Ну и опасения были у некоторых людей по поводу того, что он вообще не пройдет. Ты вот как думал,
слушай,
могут его сорвать?
Слушай, давайте поспорим, да, и нам, наверное, придется спорить. Слушай, вот я там не был, я, что называется, не аналитик ни разу, но такое ощущение, что, дай бог, я буду неправ, и вот я прям стучу по нашему деревянному столу, видимо, из дуба, или не из дуба, из березы, вот, что все пройдет хорошо. Вот как бы мы там не хотели, значит, чтобы Киев, чтобы там провалилось без нас, да, но потому что там живые люди поедут, помимо того, что там есть, значит, ненормальный президент в этой стране, да, вот, и прочее руководство, там туда поедут поклонники конкурса со всего мира, которые, многие из которых, я уверен, просто даже еще и не в курсе, там, с какой-нибудь Австралии приедут, что они там знают о этих сложностях, значит, между нашими странами. И эти люди будут ходить по улицам, пытаться радоваться, махать флажками, смотреть там на, по-моему, площадь независимости, там экран, да, трансляцию,
Майдане, да,
ловить людей, там, брать автографы, то есть делать то, что должны делать фанаты музыкальных каких-то вот таких вот конкурсов на этих конкурсах. Но, вот понимаешь, мало того, что первый же полуфинал состоится 9 мая,
да.
То есть даже вне конкурса, это уже совершенно очевидно. Каждый год, в последние годы, что происходит в Киеве? Ну, как везде по всему миру, проходит акция «Бессмертный полк», которые... Они везде проходят нормально, только вот на Украине не могут пройти. То есть там избивают людей, там эти националисты, которых говорят, что их нет, но они, вот, что называется, мне кажется, с каждым годом только набирают силы. Сейчас уже какие-то призывы там в украинском фейсбуке, давайте мочить, значит, этих, этот ватный парад, как будто бы вот их не освобождали от фашистов, да? И это все накладывается. Значит, есть какие-то будут стычки, и если еще как бы вспомнить, что там как-то не очень получается-то вообще-то, это еще, мягко говоря, мы еще про Одессу не вспоминали, да, у органов, значит, безопасности этой замечательной страны как-то жизнь людей защитить, живых, да, и тут еще и конкурс. И, ну, я не знаю, верить, не верить этим каким-то предположениям экспертов, верить ли этим экспертам вообще, да, о том, что, ну, пишут же уже прямо, что, возможно, теракты, вот не хочется даже говорить, значит, об этом, но об этом пишут, мы вынуждены об этом говорить. Мне вообще, на самом деле, страшно. Если бы там были какие-то знакомые, которые собрались бы на этот конкурс, я бы, наверное, вот, не знаю, лег бы, так сказать, на их пути на Киевский вокзал, чтобы они туда не ехали. Мне кажется, это тот момент, когда, ну, как-то жизнь дороже, да. Ты как
считаешь? Ну да. Нет, ну я это должен не соглашаться с тобой. Мне кажется, что все будет довольно тихо, мирно, и что как бы как музыкальная значимость этого конкурса переоценена, так и
уровень опасности.
Да, уровень опасности и вообще угрозы, потому что, ну, это на самом деле телешоу, да, которое в последнее время получило политический контекст ярко выраженный. Но, тем не менее, оно остается прежде всего музыкальным телеконкурсом. Это программа, грубо говоря, которую просто снимают в прямом эфире. Все, таких программ очень много на нашем телевидении. Вот, пожалуйста, «Голос» тот же самый. То есть вряд ли кто-то будет думать, что на «Голосе» будут теракты. Если бы Россия туда поехал, другое дело, да, в отношении нас, я уверен, что были бы какие-то провокации, уж не знаю, дошло бы дело до взрывов или нет, я тоже не очень верю в компетентность правоохранительных органов Украины, хотя говорят, что там будет и нацгвардия работать, и полиция, и таможня, и собаки, и все там будут на благо, значит, безопасности трудиться. Я вот не очень верю. Но России там не будет, поэтому, что называется, торжество этот праздник пройдет без нас. И я считаю, что во многом выиграл конкурс. Конечно, он потерял значительную долю аудитории Россию и вообще русскоговорящих людей по всему миру, их довольно много. Владимир Владимирович Путин называл цифру примерно 25-30 миллионов человек русских, которые живут по всей земле. Вряд ли они будут смотреть этот конкурс. И, кроме того, мы взрастили аудиторию и страны СНГ, наши соседи, партнеры, которые тоже подтянулись за этим конкурсом, очень хорошо смотрятся раз от раз дома Армения, Азербайджан проводил Евровидение, вот, и те же самые белорусы выставляют довольно сильных участников, то есть раньше этого всего не было, раньше, конечно, даже и никто особо и не присылал Но мне кажется, что все равно, несмотря на потерю зрителей, они выиграли вот за счет этого очень нехорошего хайпа, мы это слово произносим в каждой передаче, очень негативного шума вокруг этой передачи. Собственно говоря, за счет чего и живет упомянутый нами Андрей Малахов. Да? Вот. Конечно, этот конкурс, наверное, теперь будет смотреть. А что это за Евровидение? Интересно, раз там такое происходит, а вдруг там кто-то с российским флагом выйдет, а вдруг там случится какие-нибудь заявления там громкие, там, мол, посмеются за спиной у России, наконец-то мы их сбагрили, ура, можем теперь нормально провести конкурс. Ну, то есть, мне кажется, в имиджевом плане, в репутационном, это необычайный урон Украине, вот, и теперь она выглядит еще более печальной с точки зрения дипломатии, здравого смысла. А в плане повышение интереса к конкурсу, конечно, к сожалению, вот эта вся ситуация мерзкая с отстранением Юли, она сыграла им на руку. Ну и они готовятся там по-всякому, уже огромное
что-то
количество...
Что-то хорошее, можно сказать.
Да, огромное количество денег ушло на подготовку Евровидения.
Еще. Говорят, дошли не все там до...
Бюджет Украины, да, бюджет Украины немножечко подопустел. Вот, да, деньги, как обычно, ушли не все. Там планировалась грандиозная компьютерная графика, параллельная реальность компьютерная, которая должна была... То есть ты заходишь туда, в помещение Международного выставочного центра, где проходит шоу, и вдруг оказываешься в таком мире будущего футуристическом, не поймешь, где вообще реальность, а где компьютерная графика, но оказалось, что все на сцене будет гораздо проще, потому что денег не хватило. Хотя выделялось на наши деньги, если перевести, то где-то около 2 миллиардов рублей. Вот, и от правительства, и от властей Украины. Вот. Ну, что можно сказать положительно? Мне кажется, есть все равно за кого поболеть.
За кого?
Я буду болеть за парня, о котором мы писали еще 3 года назад, когда он был на детском голосе, на первом.
На российском
да,
детском
да,
голосе.
Да, у нас Кристиан Костов, Дима Билан его довел до финала, вот. И тогда
московский парень.
И тогда парень проиграл. Да, ему сейчас 17 лет, он уже может участвовать в конкурсе. Это единственный участник из всех артистов нынешнего Евровидения, который родился в этом веке.
В Москве.
В 21-м. Да, он москвич, с болгарскими, конечно, корнями.
А ну, значит,
и с казахскими корнями.
Да, гражданству.
По сути, да.
Выступает за Болгарию.
Да, я думаю, что у него российское гражданство, хотя я не проверял, но вообще да. Вот, он в непоседах участвовал, то есть он с детства в России. И он будет представлять Болгарию, и многими считается и букмекерами, и музыкальными критиками, экспертами, одним из фаворитов считается вместе с итальянцем, который будет петь на сцене с обезьяной.
А как ты думаешь, они то есть они делают все, да, этот Европейский вечерний совет, чтобы сохранить атмосферу праздника, фестивалей, там, mm-hmm. дудом-сюдым, да? Не будет ли, будут ли, не знаю, вспомнят ли они как-то вообще отсутствие России? Когда там, условно говоря, Армения не приезжала в Баку, там, конечно, никто об этом не говорил.
Я думаю, нет, я думаю, они будут сохранять.
А где-то, может быть, вне эфира, понятно, что политику нельзя, а кто-то, может быть, как думаешь, кто-то из участников посчитает своим долгом где-то в интервью, там, вне сцены, да, хотя бы там же будут какие-то другие моменты.
Ты знаешь, если только их будут спрашивать, я думаю, что вот так вот бить себя в грудь и кричать, я здесь выступаю за честь России, там, допустим, арт-цвет Карутюнян будет от Армении, да,
посвятить, условно говоря, Юле выступление.
Да, которая у нас тоже была на голосе, уже на взрослом, и она в Москве живет. Я думаю, понимаешь, артисты такой народ...
Циничный, лицемерный?
Не хочется говорить не патриотичный, да, но вот таких людей, как Иосиф Кобзон, которые, да, там готовы ездить по всему миру и на Донбасс, и провозглашать величие России и русских людей, таких людей на самом деле немного. Большинство, как показывает практика, отказываются от концертов, сюда они не поедут, если какие-то проблемы, если даже там, все исчисляется деньгами, сколько мы потеряем в этом случае, то есть нету людей, то есть вот такие люди там, допустим, как Лолита, могут выступить только если их не пустили, понимаешь, хотя до этого, понятно, были наши отношения с Киевом, были ясны, она ездила туда прекрасно, у нее там дочка, там еще кто-то, родственники, она сама, в общем, оттуда практически, вот.
Но она, кстати, там не выступала.
Да, не выступала, но тем не менее, как бы никаких проблем с этим не было. Ее не пустили, вот она высказалась в адрес украинских пограничников. То есть, ну, вот какие-то такие стихийные ситуации возникают. А так, чтобы кто-то вот сказал, ребята, я бы отныне с вами не хочу не иметь никаких дел, потому что вы нас не держите вообще за людей, за страну полноценную. Конечно, такого нету, и мне кажется, вот именно в той среде, в артистической, такого не будет. То же самое с актерами, посмотри. То есть, ну, редко кто не ездит по политическим убеждениям.
Вот такая грустная у нас тема Евровидения в этом году. Мы вернемся в студию через несколько минут.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Это все еще программа «Глядя в телевизор», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша четвертая и последняя рубрика.
Что посмотреть?
Груз у нас передача, скандалы какие-то, совсем невеселые, не позволяющие как-то вот иронизировать и веселиться, да. Даже про Евровидение мы так грустно поговорили в предыдущем нашем фрагменте. Может быть, хотя бы в нашей рубрике про то, что можно увидеть в ближайшее время по телевидению, мы хотя бы как-то вот майское настроение-то создадим нашим слушателям.
Ну, давай
попробуем. Им еще на шашлык ехать после нашего эфира.
Да, кстати.
Я знаю, что ты вернулся на днях буквально из Санкт-Петербурга, где участвовал практически в съемках сериала «Гоголь», о котором тоже давно говорят. Я был уверен, что вы сняли давно и скоро покажут, а вы сейчас снимают. «Гоголь». Как вы понимаете, это сериал про Николая Васильевича Гоголя, но такой необычный.
Да, совсем.
Обещали на ТНТ, а покажут на ТВ-3. С Александром Петровым, с нашим любимым артистом молодым, который вот из последних фильмов, чтобы напомнить, «Притяжение», да, он там играл злодея главного.
Да.
Вот, он там Гоголя играет вот так легко. Что за сериал такой «Гоголь» вдруг?
Да, он играет Гоголя вместе с своим художественным руководителем, театра Ермоловой, в котором он служит, вместе с человеком, с актером, с которым он играл в «Притяжении», с Олегом Меньшиковым. И ситуация там такая. 1829 год на дворе происходит, и никто не знает еще пока, кто такой Гоголь.
То есть это всерьез биография, да?
Он только начинает публиковаться под псевдонимом. Псевдоним его Алов, да? Николай Алов, под которым он опубликовал первую там поэму «Ганс Кюхельгартен», и сжигает все свои рукописи, ходит их, скупает повсюду, одержимый тем, что он, в общем, ничтожество полное. И вот ему встречается на пути некий сыщик, Яков Гуро. Его играет Меньшиков. И он ему говорит, ну, вот я такой-такой сыщик, еду в село Диканька расследовать громкую серию убийств. Вот. Загадочных, непонятно, как это происходило, хочу узнать. И Гоголь бросается ему в ноги, возьмите с собой. То есть это такая, некий микс.
Фантазия такая.
Мотивов произведений Гоголя и его биографии. Вот. По стилистике это напоминает такие бесцвеченные картины там Джима Джармуша, например, «Мертвец», или там «Одинокий рейнджер», например, Гора Вербински, или там, например, «Сонная лощина», то есть вот такой, такой вот туман, такие озера, лес, лошади, вода.
Полуфэнтези.
Да, белые лица актеров выбелены. И мы все видим, очень-очень много таких неких похожестей с Шерлоком Холмсом Гая Ричи, начиная от музыки, заканчивая какими-то тоже вот сцены с пробегом лошадей, снятых со стороны крупа снизу. всякие такие общения, соответственно, ну, грубо говоря, умный сыщик и его дурак-помощник, да, Холмс и Ватсон, также и здесь Гоголь, который боится крови. То есть весь этот проект построен на антагонизме. То есть тот умный, быстрый, обаятельный и смешной Гоголь, наоборот, задумчивый, замкнутый, неговорливый и постоянно одержимый фобиями. Вот во всем они друг другу противоположны, вплоть до костюмов. И весь этот мир мы видим сквозь, ну, как такое смешение картинок, смешение снов Гоголя. То есть вот мы что-то видим, Гоголя, бах, он проснулся. Было это, не было, Гоголя, да, непонятно. Потом раз, мы смотрим, и это сбылось, там, некую дочку...
Это такая интересная
да,
идея.
Некую дочку мельничихи он встретил, дочку мельника встретил мельничиху, которую там утопили какое-то время назад. Вот. Потом они раз в реальности выходят и начинают расследовать это дело и обнаруживать какие-то подробности. То есть вывернутая такая наизнанку логика событий, как во сне обычно бывает, да, то есть мы все видим через фобии. То есть, как известно, Николай Васильевич же страдал огромным количеством фобий там, да, которые потом с ним, в общем-то, и сбылись там, я не знаю, накликал или накликал МДП, да, маниакально-депрессивный психоз, то есть там гипомания, субдепрессии сменялась, чередовались эти состояния. Сначала ему страшно, потом он, наоборот, гиперактивный. Потом мания сожжения, он постоянно сжег свои рукописи, это не только было смертными душами. Потом мания быть похороненным заживо, то же самое, что с ним ставилось. Потом мания внезапной смерти. То есть вот это вот все мы видим, как набор таких вспышек. И очень, кстати, бывают, так же, как Фарго в моем любимом, который продолжается, очень есть смешные моменты, когда людей убивают. Вот, как Фарго, например, как Мартин Фриман жене дал молотком по голове, очень весело это было. А здесь, например, герой Евгения Стычкина, он там играет начальника полиции, отделение полиции, простреливает голову бесноватой там одной мадам, которая всех душила, бегала. И вот он ей простреливает голову, мы узнаем об этом через дырку, которая образуется в ее голове величиной, собственно, с голову. То есть мы видим такое обрамление волос, уши и дырка огромная. А сзади на втором плане стоит Евгений Стычкин. Ну, очень прикольно.
Классно. Слушай, очень необычно наше телевидение. И вообще, мне кажется, если это покажет ТВ-3, это будет какой-то новый, другой ТВ-3.
Да, то есть он должен был выйти на ТНТ, Александр Цикало его снимал, уговорил туда Меньшикова прийти, потому что мы помним...
Меньшиков на ТВ-3,
да,
само по себе.
Да, уже. Во-первых, это, а во-вторых, Меньшиков, который в сериале, мы последний раз только в «Докторе Живаго» его видели. Вот. Но вот так оказалось, что они вместе.
А когда? Вопрос же, когда?
Был пилот снят, о котором, ну, тогда мы, собственно, узнали, что этот проект будет. Потом начались съемки, а сейчас они продолжаются. Я думаю, что они доделают его как бы к лету или там к концу лета.
И покажут осенью.
Да, и покажут осенью.
Поскорее бы лет прошло. А еще знаешь, что еще такой необычный проект снимается, да, для канала «Россия».
Да, мы думали сначала, что проект под названием «Кровавая барыня» или «Кровавая баня», как мы его называем между собой, он был снят о дочери вятского вице-губернатора и жене русского писателя Салтыкова-Щедрина. Но потом, а потом оказалось, что нет.
Что это та самая Салтычиха, которая убивала много лет крестьян. Причем, ну как, многие помещики убивали крестьян, но только Салтычиха делала это с таким... Ну, она была, в общем, психически больной женщиной, ну, которая получала удовольствие. Садистка не в том плане, что ах ты садист, там, когда жена говорит мужу, да, там за что-нибудь, он там не съел котлету. А как ты можешь так с моими чувствами, садист? А она убивала, ну, просто в кафе было мочить, убивать, выкручивать. И, в общем, жуть полная, что это будет, непонятно, но, к счастью, наш коллега, обозреватель отдела телевидения «Комсомольской правды» Артём Гусетинский только что вернулся со съемок этого сериала для канала «Россия-1», где эту вредную, гадкую, мерзкую, сволочную, сучную, я бы даже сказал, не помню слово, бабу играет прекрасная Юлия Снегирь. И вот что Артём нам только что рассказал.
В фильме будет много крови, много отрубленных голов, много высеченных спин и много-много чего еще. Хотя, конечно, это не будет ужастик в чистом виде. Все-таки это канал «Россия», который не предполагает подобных злодеяний. Пока еще фильм находится в производстве, можно долго говорить о том, что из этого выйдет. Вот. Съемка добротная должна быть. Очень серьезно относятся авторы тому, как все это должно выглядеть, костюмам, каким-то мелочам, связанным с эпохой. То есть огромное количество консультантов задействовано. И это основательная, серьезная картина, которая не должна превратиться в откровенную клюкву.
Слушай, мне больше всего как-то вот как-то даже обидно. Ну, это на самом деле хорошо и здорово взять красивую женщину, которая, значит, доказала, что она красивая женщина в массе проектов. Угу. Великая Екатерина II из недавнего. И вдруг из нее делают какую-то монструозную... Ну, я не думаю, что Солчиха могла быть красивой. Как может быть красиво, убивая людей?
Да мало ли, что там было.
Хотя Декстер вполне симпатичен, с другой
стороны. Да, неизвестно, что в голове у него было. Но ход интересный. Интересно будет посмотреть, чем это закончится. Я, честно говоря, думал, что там какую-нибудь Светлану Ходченкову позовут, как она до этого тоже играла в одном из исторических сериалов. Но это было жуткое зрелище, потому что не ее, конечно, драматические роли. А у Юлии Снегири, мне кажется, есть некий запас такой вот. Потому что великая в ее исполнении тоже была вся такая на надрыве. А еще будет сериал...
Да, у нас уже мало времени. Пожалуйста, расскажи про сериал «Власик», это тебе вот фотографирую. Кто такой «Власик»? Мне почему-то Клоп Черепашка, Клоп какой-то там. Это... Я так смутно помню, что-то со Сталином связано.
Называется сериал «Власик. Тень Сталина». То есть это человек, который...
Это
был...
фамилия, да?
Да-да-да, это фамилия Николая Сидоровича Власика, начальника охраны Сталина, то есть, грубо говоря, его личного телохранителя, который, ну, понятно, что многое зависело и от него тоже, да? То есть мы помним загадочную гибель Сталина, как это произошло, отравили, не отравили, как-то вот вроде
кто
как
играет?
Один в кабинете умер. Власика?
Да.
Власика играет актер Константин Милованов. Тебе ни о чем не скажешь, да. Ты, наверное, знаешь только там Ольгу Погодину, блестящую актрису, которая...
Я помню, вот про «Тигров» она сыграла.
Да, Маргарита Назарова. Вот этот проект «Власик. Тень Сталина», он продюсерским центром Андрея Пиманова сделан, поэтому...
Только что как бы логично.
Да, поэтому мы снова видим ее талант там. Вот. И, в общем-то, вот этот вот дяденька, комитетчик, да, он охраняет вождя. Говорили про него разные, что он там склонял к сожительству женщин, пользуясь своей властью.
А кто не склонял?
Да-да-да, и прикрывал там Сталина от покушений. Ну, посмотрим, как было.
Жалко расставаться, но придется. Услышимся через неделю. Это была программа «Глядя в телевизор». С вами были Сергей Ефимов и Егор Арефьев.
Всем пока. Глядя в телевизор.